ровно в 7 утра звонок будильника вырвал Потапова из сна. Снилось Потапову море и маленькое кафе на скалах, где он сидел под пестрым зонтиком и кого-то ждал. Это ожидание было томительно и прекрасно. Будильник показывал 7:05. Потапов сунул ноги в тапочки и вышел в коридор. По дороге в туалет он вытащил газету из почтового ящика, зашел на кухню, поставил воду для кофе. Сидя в туалете, просмотрел результаты вчерашних хоккейных матчей, выйдя оттуда, засыпал кофе в кофейник, залил его кипятком, поставил кофейник на газ и начал делать гимнастику. Делая гимнастику, Потапов следил, чтобы кофе не убежал. Выключив газ, взял транзисторный приемник и пошел в душ. Принимая душ, прослушал последние известия. Затем Потапов снова прошел на кухню, взял с подоконника школьный дневник Алеши и начал его проверять. За вчерашний день сын получил 2 двойки. Потапов недовольно покачал головой, расписался в дневнике и допил кофе. «Если ты сегодня же не зайдешь в школу, я не знаю, что с тобой сделаю». Жена пришла на кухню и смотрела на Потапова невыспавшимися сердитыми глазами. «Завуч, 3-й раз тебя вызывает. Ты отец или не отец?» «Отец», — сказал Потапов и посмотрел на часы. «Было уже 8:20. Не будем ссориться, Любаша». Потапов правой рукой обнял жену, а левой достал с полки электробритву. «Отстань!» — жена смахнула его руку. «Если ты сегодня же не зайдешь в школу, я перестану с тобой разговаривать. Честное слово, зайду. Клянусь, Любочка». Потапов прижал левую руку к груди, а правой стал включать вилку в розетку. «Андрей, это дело серьезное. В конце концов, это...» Дальнейшие слова жены потонули в реве электробритвы. Потапов разглядывал свое лицо в зеркальце и кивал жене. Затем он выдернул вилку из розетки. «Или ты не отец?» — закончила Люба. «Отец», — снова сказал Потапов. «Но в остальном, Любаня, ты абсолютно права». Он чмокнул жену в щеку, быстро прошел по коридору, завязывая на ходу галстук. Из своей комнаты вышел заспанный Алеша. Потапов, надевая пиджак, дал ему подзатыльник, надевая пальто, сказал: «Я еще с тобой поговорю». Потом схватил портфель, шапку и вышел. Ровно в 9 утра Потапов поднялся к себе в отдел. Поздоровался с сотрудниками, сел за свой стол, подвинул к себе папку с материалами по стандартизации и начал ее листать. Потом он полистал папку по реализации. Потом посмотрел на часы. 4:45 до обеда. Потапов вздохнул и открыл форточку. В комнату ворвался весенний воздух. Воздух был пряный, какой-то пьянящий. Тут он вспомнил Наташу. Он видел ее неделю назад, проезжая в такси по Тверскому бульвару. Потапов тогда же хотел остановиться, но передумал, очень спешил. После этого он вспоминал ее еще несколько раз. «Позвонить, что ли?» – подумал Потапов. «Или заехать без звонка?» «Или нет, все-таки лучше позвонить». Он протянул руку к трубке, однако телефон зазвонил раньше. «Алло?» — сказал Потапов. «Потапов», — послышался в трубке сиплый мужской голос. «Кондратьев говорит». «Ой, здорово, старичок», — сказал Потапов, мучительно вспоминая, кто такой Кондратьев. «Беда у нас», — сказал Кондратьев. «Сашка умер». «Не может быть», — ахнул Потапов, мучительно вспоминая, кто такой Сашка. «Сгорел. За 2 месяца сгорел. Такие, брат, дела. Сегодня похороны на Востряковском, 2 часа. Ты будешь?» «Ну, о чем разговор?» — сказал Потапов, мучительно вспоминая, где находится Востряковское кладбище. После этого печального известия работать совершенно не хотелось. Потапов убрал со стола все бумаги и вышел в коридор покурить. Покурив, вернулся к себе в отдел, поглядел на часы. Было 1:15. Он снял трубку и позвонил в министерство. «Алло, Серкачев?» — сказал Потапов. Это Потапов говорит. Лень, Леня, вызови меня, а? Лень, на пару часов.
Ну, старик, что? Ну, не, ну, кончать с этим делом надо, недовольно, сказал Сергачев. Поймают нас когда-нибудь с этими вызовами, всыпят по первое число. Ну, последний раз, Лень. Ну, честное слово, сказал Потапов. Друг у меня умер. Я хранить поеду. Сергачев помолчал, потом тихо спросил. Это правда? Устану я врать, вздохнул Потапов. Ну ладно, сказал Сергачев. Машина, что ли, тебе? Дай, обрадовался Потапов. Я быстро обернусь. Отдам, так сказать, последний долг и все.
Министерская машина ждала Потапова у подъезда. Потапов сел на переднее сиденье, закурил, угостил сигаретой водителя.
На кладбище поедем? Спросил водитель.
Да, вздохнул Потапов. Но сначала в Химки, в 21-ю школу. Ему повезло. Он застал завуча во время перемен. Перемена заканчивалась, и завуч торопилась в класс. «Здрасте», — сказал Потапов. «Я Потапов. Ну, по поводу сына вызывали».
«Вера Михайловна», — представилась завуч.
«Очень приятно», — улыбнулся Потапов. «Мою маму тоже звали Верой Михайловной. Прелестное имя».
«Спасибо», — сказала завуч и почему-то покраснела.
«Я неудачно приехал?» — спросил Потапов. «Вы торопитесь?»
«Да», — кивнула головой Вера Михайловна, — «меня ребята ждут. Вы не могли бы приехать сегодня часиков в 7?»
«Ой, никак, никак, милая», — вздохнул Потапов. «Срочная командировка на Таймыр. Вы, так сказать, в двух словах и...»
«Да нет, в двух словах нельзя», — сказала Вера Михайловна. «Мальчик плохо учится, дерзит, врет на каждом шагу.
Убью!» — решительно сказал Потапов. «Господи, ну зачем же так?» — завуч снова покраснела.
«Просто нам как-то с вами надо серьезно поговорить, подумать».
«Хорошо», — перебил Потапов. — Я через 2 месяца возвращаюсь с Таймыра и приеду к вам. А пока, милая Вера Михайловна, возьмите моего болтуса под персональный контроль. Договорились?
— У вас какой размер ноги?
— Зачем это? — завуч снова покраснела. — Унты вам хочу привезти, — сказал Потапов. — Унтайки меховые.
— Да что вы! — завуч просто залилась румянцем.
— Нет, не спорьте, — строго сказал Потапов. — Решено. А сейчас... Не буду больше вас задерживать. Дети ждут. Он поцеловал ей руку и выбежал из школы. Потом они долго ехали к Востряковскому кладбищу. Потом Потапов долго бродил мимо заснеженных могил, отыскивая место похорон. Наконец он увидел небольшую группу людей и, узнав доцента из своего института, сразу сообразил, что умер кто-то из его студенческих друзей. Но кто именно, так и не понял. Потому что гроб уже закрыли крышкой и опустили в мерзлую землю. Потапов помнил, что в их группе было несколько Александров. Но сейчас все они как назло отсутствовали. Поэтому сообразить, кто из них лежит, там было невозможно. А спрашивать неудобно. Потапов снял шапку, обошел всех собравшихся, пожимая им руки и печально говоря: «Эх, Сашка, Сашка, как же это так, братцы?» Потом он неожиданно для себя почувствовал, что плачет. От этого у Потапова сделалось очень скверно на душе. Он вытер ладонью глаза, закурил и молча пошел к машине. Когда он вернулся в свое учреждение, часы показывали ровно 4. У директора начиналось совещание. По дороге Потапов заглянул в отдел, вынул из стола карманные шахматы, затем тихо прошел в конференц-зал и сел на последний ряд. К нему моментально подсел Михайлов. Партия намечалась быть интересной. В дебюте Потапов допустил ошибку и потерял 2 пешки, но в мительшпиле он активизировался и выиграл у Михайлова слона. «Ну что ж, товарищи», — директор стал подводить итог совещанию. «Если ни у кого нет вопросов, можно заканчивать?» Потапов посмотрел на доску. «Ох, Михайлов сделал авантюрный ход ладьей», — Потапов ответил ходом ферзя. Эндшпиль обещал быть бурным.
«У меня есть вопрос», — громко сказал Потапов и встал. «Как дирекция думает решить вопрос о реализации отходов при выпуске продукции в условиях новой стандартизации?» Вопрос поставлен очень интересно, сказал директор. Мне кажется, товарищи, что вопрос с использованием отходов при новой стандартизации...
Ходи, тихо сказал Потапов, садясь. У нас теперь еще есть полчаса.
18:15 Потапов зашел в штаб народной дружины, взял красную повязку, расписался в журнале.
Ваш участок, сквер и район кинотеатра, сказал Потапову какой-то юноша, сидевший за столом. Дежурить надо до 12:00.
Я буду до 1:00, сказал Потапов, поскольку опоздал.
Потапов нацепил повязку, вышел из штаба, снял повязку, сунул ее в карман и медленно пошел к стоянке такси.
Он шел, дышал весенним воздухом и думал о Наташе.
Дождавшись своей очереди, на стоянке Потапов сел в зеленую «Волгу» и дрогнувшим голосом сказал:
«На полянку, шеф». Он звонил долго, со страхом прислушиваясь к шорохам за дверью и соображая, одна она дома или нет. Наконец замок щелкнул, и он увидел Наташу.
Она, по-видимому, только что приняла ванну. На ней был полосатый халатик, волосы влажные, а на лбу осталось несколько капелек воды.
«Ты?»
«Я», — сказал Потапов и снял шапку.
«Можешь меня прогнать? А можешь пустить».
Наташа несколько секунд смотрела на Потапова, потом тихо сказала: «Входи». Потапов снял пальто, вошел и остановился посреди комнаты. Наташа выключила телевизор, подошла к столу, взяла из пачки сигарету, закурила.
«Наташа», — тихо сказал Потапов, «дай мне, пожалуйста, по морде». Она чуть-чуть улыбнулась.
«Ударь», —
снова попросил Потапов.
«Похочешь?
Постели в прихожей вместо коврика». Он шагнул вперед и обнял ее. Она уткнула свое лицо в пиджак Потапова и тяжело вздохнула. Потапов стал тихо гладить ее влажные волосы. «Почему исчез? Почему не приехал, ни разу не позвонил?» — сказала Наташа и вскликнула. «И как не совестно? Молчи, милый», — говорил Потапов и целовал ее. «Не говори сейчас ничего».
Потом они лежали в темноте, курили и говорили о всякой ерунде. Потом Потапов сел на кровать, нащупал рукой свои брюки и начал одеваться.
«Уже уходишь?» — тихо спросила Наташа.
«Да», — коротко ответил Потапов.
«Побудь еще».
«Не могу, милая», — сказал Потапов. «У меня внизу такси стучит». Он сразу понял, что сморозил глупость. Наташа вскочила, и даже в темноте было видно, как побелело ее лицо.
«Сволочь», — сказала она. «Мерзавец.
Ну что, ну зачем? Ну что так? Ну почему мерзавец? Ну зачем так? Ну, зашнуровывая туфли, Потапов почувствовал, что краснеет. Ну я же, ну что так? Ну я же пошутил, глупенько. Ну это такая у меня шутка такая. Ну, как в том анекдоте, помнишь?»
«Убирайся», — крикнула Наташа.
«Жаль», — вздохнул Потапов, надевая пальто. «Жаль, Наташка, что мы так прощаемся». Он не стал ждать лифта, бегом спустился по лестнице. Зеленая «Волга» стояла у подъезда.
«Фу, ну долго, товарищ», — заворчал водитель. «Мне в парк пора».
«Все будет в порядке, шеф», — сказал Потапов. Закурил и угостил водителя сигаретой. «Все будет оплачено. Жми, Химки».
Он приехал домой 11:45. Люба и Алеша уже спали. Потапов прошел на кухню, включил газ, поставил чайник. Поедая приготовленный женой ужин, он просмотрел вечерку. Слушая спортивный выпуск «Последних известий», выкурил сигарету. Потом он разделся и лег.
Люба проснулась, хмуро посмотрела на него.
Заставили дежурить в дружине, сказал Потап. Хотел тебя предупредить. Звонил несколько раз, но все время было занято. Телефон что-то барахлит. Ты мастера-то вызывала?
Люба еще раз хмуро посмотрела на Потапова. Потом отвернулась к стене.
Потапов завел будильник, поставил стрелку звонка на 7. Несколько минут он полежал с открытыми глазами, глядя в потолок и ни о чем не думая. Потом повернулся на правый бок и закрыл глаза. Ровно в 12 часов ночи Потапов начал спать.